Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. В законодательном собрании Санкт-Петербурга в Мариинском дворце на Исаакиевской площади, несмотря на наступившие летние политические каникулы, жизнь бурлит. Депутаты готовятся к предстоящим в сентябре выборам. 21 апреля сотрудниками Федеральной службы безопасности был задержан депутат Вячеслав Натяк, а 21 июня задержали депутата Единоросса Светлану Нестерову. Сегодня мы в гостях в кабинете Мариинского дворца беседуем с известным петербургским политиком, депутатом Максимом Резником. В Петербурге арест или задержание депутатов законодательного собрания происходили очень давно, чуть ли не десятилетия назад. Можно вспомнить покойного депутата Юрия Шутова. Конечно, нельзя проводить параллели, но арест, к примеру, вашего коллеги Вячеслава Натяга выглядит очень симптоматичным. Этот арест имеет какое-то отношение к предстоящим выборам?
Думаю, что это один из признаков того, каким способом сейчас решаются политические вопросы. Или, вернее так, каким способом довольно влиятельные группировки в Петербурге, в частности, пытаются решать политические вопросы. Я неоднократно уже говорил, что существует такая ОПГ, как я ее называю, организованная политическая группировка, носящая во многом непубличный характер, которых я называю вертухаи. Это люди, которые собираются управлять городом по законам зон. И вот они, в частности, используют вот эти репрессивные структуры, которых сейчас расплодилось такое количество, что я лично уже сбился со счета просто, вот кто еще занимается, значит, вот этим борьбой с терроризмом, так называемым. И они используют их для сведения политических счетов. История с Натягом имеет и этическую сторону, связанную со взаимоотношениями самого Натяга с Глущенко, которая, так сказать, заслуживает отдельной оценки. Но сейчас я не хотел бы об этом говорить, потому что Вячеслав находится в очень тяжелом физическом состоянии после перенесенного инсульта. Но в любом случае, конечно же, арест его и доведение его до такого состояния, которое даже нынешний наш суд вынужден был признать и изменить меру пресечения под домашний арест, это, конечно, мера политического давления. И, в общем, следователи даже не сильно скрывают. Они адвокатам это говорили, я слышал это от них самих, что Натяга арестовали, в общем, лишь для того, чтобы выбить показания на меня. То есть следователям нужны показания о том, что Натяг собирал эти деньги для того, чтобы передать их мне. Что не соответствует действительности, и Натяг просто приличный человек, который не станет наговаривать и врать. И поняв, что, видимо, эта линия не сработает, и что вот так случилось, что вот инсульт, перенесенный Вячеславом, спутал их карты, потому что действительно, так сказать, держать человека в СИЗО и там гнобить, и там его прессовать гораздо проще. Именно поэтому следствие, несмотря на это, вот абсолютно кровожадно требовало продолжения, значит, заключения под стражей. Вот поняв все это, мне кажется, сейчас ищутся другие способы давления, потому что очень важно не допустить меня до избирательной кампании, ну а еще желательно посадить. А это уже, к сожалению, не какой-то уникальный и такой касающийся только меня сюжет. Это сюжет, который касается очень многих политиков оппозиционных в нашей стране, уже мы это видим. Поэтому я думаю, что да, использование репрессивных структур для политических целей могут нам дать возможность провести аналогии с 90-ми годами, но история с Шутовым, конечно, была другая. И в 90-е годы все-таки настолько беспрецедентное вмешательство репрессивных структур в политические процессы было невозможно.
Максим, вы можете нам описать политическую ситуацию, которая сложилась в Петербурге?
Из публичной плоскости, из такой вот спора идей, политический процесс уходит в подковерную борьбу, и поэтому действительно, с моей точки зрения, уже определенный период времени в Петербурге существуют как бы две партии. Условно, да, мы можем поговорить и о партиях формальных, но, с моей точки зрения, они очень мало друг от друга отличаются. Надо смотреть на персонали и на как раз местоположение партии внутри вот этой системы координат. Одна партия, значит, смысл, что все как у людей, именно к этой структуре принадлежат эти самые вертухаи, коими я причисляю вице-губернатора Говорунова, одного из высокопоставленных чиновников Смольного, князя, вот эту вот линию. Что все как у людей, то есть как везде. То есть здесь в Петербурге тоже не нужен никакой парламент. Не надо вот этой вот законодательного собрания. А здесь отмечу, что законодательное собрание Петербурга – это один из двух в России парламентов профессиональных, то есть где депутаты работают на профессиональной основе, и этот орган является реально действующим. Второй – это Чечня. Поэтому можно считать, что один, потому что Чечня, там Рамзан может хоть быков, коров, там кого хочет, он может избрать в этот парламент, и как коня в Сенат, да, то есть ему все можно, у него свои взаимоотношения. Но Петербург смог отстоять это право на сегодняшний день иметь нормальный парламент. Это не устраивает. Не устраивает вот эту вот группу, которая за то, чтобы все как у людей. Чтобы все заровнять и сделать так, чтобы парламент, в общем, был, ну, лишь вообще абсолютно бутафорским. Он и так, конечно, далек от идеального. Но если сравнивать с другими регионами, петербургский парламент очень выгодно отличается. У нас невозможно ни дело Шлосберга, потому что такие депутаты, как Вишневский, я, там другие, можно перечислить, продолжают свою работу, несмотря на все сложности. Получилось так, что те оппозиционные силы, которые в этом заинтересованы, и наша депутатская группа, которая вот сейчас идет на выборы вместе с Оксаной Дмитриевой от партии «Рост», и «Яблоко», и часть оставшихся «Справедливо Роса», таких Марина Шишкина, то есть это часть парламента, часть оппозиции, очень высоко оценивает роль в этом процессе, вот в этой борьбе, спикера ЗАГСа Вячеслава Макарова. Несмотря на то, что наш политический оппонент, и человек, он абсолютно как бы заточенный на генеральную линию политическую, но это человек, понимающий о том, что парламент должен быть. И человек, когда его спрашивают, есть ли в парламенте национал-предатель, говорит, что есть люди, имеющие другую точку зрения, и, знаете, на... А при сегодняшней ситуации это просто гавл на фоне того, что происходит. И вот он, я считаю, во многом благодаря его усилиям мы смогли сохранить законодательное собрание. Поэтому, когда на меня набрасываются либеральные журналисты, за что вы так высоко цените, я говорю, давайте разделять Вячеслава Макарова, лидера «Единой России» и спикера законодательного собрания. И это говорю не только я, это говорит Вишневский, посмотрите, это говорит Юлинский. То есть это говорят люди, что симпатия друг к другу с Юлинским нас обвинить сложно. Но, тем не менее, мы говорим об этом оба. И вот это вторая партия, которая хотела бы, чтобы в городе был парламент. Вот если очень грубо, очень тогда, может быть, схематично, но по сути, с моей точки зрения, правильно, идет борьба вокруг того, будет ли в городе парламент вообще. И поэтому местоположение формальных политических структур в этом политическом процессе, оно во многом связано с ответом на этот вопрос. Я уже сказал, что обострение этой борьбы было связано с фигурой главы горосберкома, бывшего главы Госбиркома Алексея Пучнина, который, с моей точки зрения, несет главную ответственность за то, что вообще уже даже отдаленно не напоминало выборы, я имею в виду 2014 год, выборы губернатора и муниципальных советов. С губернаторских выборов была отстранена Оксана Дмитриева, единственная, кто могла составить конкуренцию Полтавченко. Муниципальные советы просто все нарисованные как один. И вот для нас, для оппозиции, борьба за отстранение Пучнина имела принципиальное значение. Мы, и я, и Дмитриева публично выступали за его отставку. Макаров... в силу занимаемой должности этого не делал, но тем не менее много раз критиковал поведение главы городской избирательной комиссии, который уж слишком явно собирался обслуживать интересы Смольного и стать политической фигурой вместо того, чтобы все-таки сосредоточиться на должности главного счетовода и подводителя результатов. И вот эта борьба, в которой парламент, заняв консолидированную позицию, 40 депутатов написали губернатору из 50 письмо с негативной оценкой деятельности главы горосберкома. И здесь смена Чурова на Памфилову, то есть изменение тренда. Если так можно сказать, мы попали в тренд, это позволило добиться отставки Пучнина. И это совершенно невыносимо для сегодняшней политической ситуации в стране. То есть представить, что где-то в регионе, в таком крупном, как Петербург, может быть вообще другой центр власти, отличный от Смольного, просто для этих для людей типа Говорунова, Князева недопустимо. Для них это не укладывается в их чекистском сознании. И они, конечно, не могут в открытую бороться, там, допустим, с тем же Макаровым. Поэтому они выбирают в качестве мишеней оппозицию. Особенно вот уязвимую ее часть, которая достаточно критично все эти годы относилась к существующему в России авторитарному режиму и продолжает относиться. Я имею в виду, конечно, конкретных персоналей. И мои вот проблемы, я убежден, связаны именно с этим.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». Сегодня о политической ситуации в стране, о предстоящих выборах, о том, как власти к ним готовятся, мы беседуем с депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максимом Резником. Максим, мост имени Ахмата Кадырова, 40-метровая статуя Иисуса Христа Зураба Церетели. Как вы можете объяснить странность этих инициатив?
Есть ощущение не смены парадигмы, Виктор, а у меня, знаете, есть ощущение катастрофического снижения адекватности. Восприятие мира, насколько такой колоссальный разрыв между людьми, принимающими решениями, и людьми, живущими в городе, это по всем направлениям. Эта пропасть увеличивается, может быть, она не видна сейчас прямо вот такому невнимательному наблюдателю, но это так. Мост Кадырова, кто за этим стоит? Я не верю, что за этим стоит Путин, я вот на этом настаиваю. Ну, я, конечно, так сказать, не могу утверждать, но это моя оценка, которая основана в том числе на некоторых знаниях и непубличного характера. Слишком много у него вопросов в руках, слишком много проблем, и слишком так много он на себя замкнул, что просто сама ссылка на то, что он решает, уже достаточно. Никто и переспрашивать не будет, понимаете? Он сказал, хотя он и ведать не ведает, я вот не сомневаюсь. Но ссылка на него как бы приводит в паралич и отключение мозга всю вертикаль. Значит, и кто-то сослался, и вот этот мост продавили, хотя я думаю, что все гораздо прозаичнее. Я думаю, что мост Рамзану просто продали. Я думаю. Причем кто-то здесь, я, конечно, свечку не держал, но кто-то здесь, в Петербурге, таким образом решил подсобрать деньжат. На что, я не знаю, на выборы, может, я не знаю, кому-то, да, какой-то смоленской партии, условно говоря. Я не знаю, это может быть, но степень неуважения к горожанам, она, конечно, просто вообще запредельная. И горожанам есть над чем работать. Знаете, все-таки больше 100 тысяч подписей в интернете и тысячи пришедших на Марсовое поле. Могло бы быть и побольше, я вас уверяю. Они ждали и смотрели, сколько будет людей. Я в этом убежден, просто они мне звонили прямо. Люди из «Единой России» звонили и спрашивали, ну сколько там людей пришло. То есть, если бы пришло не тысяча, ну если 10, вообще не было бы никакого моста, можете не сомневаться. Конечно, печально, что так произошло, но все равно мы фиксируем неадекватность власти. Мы фиксируем ее с этой статуей, хотя она никакого отношения к реальным проблемам жизни города не имеет. Но, понимаете, при таком политическом процессе, который вульгаризирован, который уничтожен, по сути дела, когда мы живем абсолютно в кремлевском иге, если раньше была монголо-татарская ига, все за ярлыком должны были ехать, да, в сарай, в Золотую Орду, все князья, включая Александра Невского, да, и чтобы участвовать в этом процессе, должны были, значит, гнобить тех, кто отказывался, как Александр Невский гнобил и брата, и сына, лишал наследства, которые хотели восстать против монголов, да. Так и мы сегодня, все участники политического процесса, находимся в системе кремлевского ига. И не надо рассказывать, там, как любят делать, например, яблочники, что они-то вот молодцы, а все остальные подлецы. Не надо. У каждого здесь свои роли, это надо понимать. Если мы не хотим в этом процессе участвовать, значит, не надо участвовать. Но многие из нас, кто участвует в этом процессе, делают для себя такой выбор. Да, мы понимаем, осознаем, в чем мы участвуем, но мы считаем, что наше участие хотя бы позволяет хоть в чем-то защитить те ценности, которые мы считаем правильными, помочь людям, которые к нам обращаются. Но в целом абсолютно разрозненная оппозиция, абсолютно бутафорская политическая система. Единая Россия не единая, справедливая, несправедливая, либеральные демократы не либеральные, а коммунисты не коммунисты, ну и так далее. В этой ситуации власть, конечно, разрушив все политическое пространство, потеряла какие-либо связи с обществом и ведет себя неадекватно. К чему это приведет? К плохим последствиям. Очень.
На предстоящие выборы вы идете в коалиции с партией «Роста». Лидер этой партии Оксана Дмитриева практически поддержала аннексию Крыма. Это нормально?
И в партии «Роста» есть целый ряд других людей, у которых мнение, мягко говоря, отличное от вот этого «Крым наш». Да, мейнстрим, да, общая позиция, она заключается именно в этом. Хотя вообще ответ на вопрос «наш, не наш» вообще неправильный с точки зрения того, что нельзя давать лозунговые, понимаете, ответы на столь сложные вопросы. Но если формулировать мое отношение к этой проблеме, то ближе всего мне, наверное, Даниил Гранин, который сказал, Крым наш, да, конечно, это сакральная для нас земля, которая для истории России имеет огромное значение. Как историк, подтверждаю, подписываюсь. Но правильно ли мы его забрали? Гранин отвечает, нет, так нельзя было делать. И я подписываюсь и под этими словами, так нельзя было делать. Хотя я понимаю, ведь я, например, в отличие от многих наших с вами соотечественников, не слушаю ни тех, ни этих. Я взял там, в марте был референдум, в мае я уже был в Крыму, я хотел смотреть все своими глазами, смотрел, а в январе я был в Киеве, хотел смотреть своими глазами. Поэтому это слишком сложные вопросы, что на них можно давать лозунговые ответы. И в партии «Роста» люди имеют разные точки зрения по этому поводу. Но я с самого начала говорил, что я не вступаю ни в какие партии, продолжаю быть беспартийным. Но если я участвую в политике в Санкт-Петербурге, то я ищу себе здесь союзников. Потому что, конечно, одному, ну, легче всего в том смысле, что ты только за себя отвечаешь. Но если ты хочешь влиять, если ты хочешь, чтобы что-то менялось, то ты ищешь союзников. Оксана Дмитриева мне не какой-то там, знаете, давний друг. У нас недавняя, но и сложная история взаимоотношений очень. Мы когда-то были, когда я еще начинал в «Яблоке», потом у нее была своя биография, у меня своя. Но в 2014 году я поддержал ее как альтернативу, как возможность обеспечения выбора для петербуржцев в губернаторской кампании. И с тех пор у нас сложились отношения такие, что мы вопросы жизнедеятельности, жизнеобеспечения города Санкт-Петербурга, ключевые вопросы его, так сказать, образования, там, культуры, науки, градостроительства, городского хозяйства там, и так далее, это транспортной системы, видим очень схожие. И поэтому так сложилось, что эта группа депутатская, которая образовалась в законодательном собрании независимых депутатов, естественным образом сотрудничала с Дмитриевой эти два года, делала альтернативный бюджет, и мы естественным образом идем на выборы вместе. Это партия «Роста»? Да, но в каком-то смысле воспринимаете это как матрицу. Да, в каком-то смысле это так. И я могу вам сказать, что спокойно отношусь к Борису Титову, как бы видел его один раз, у меня произвело приятное впечатление, но это вообще не значит, что я с ним согласен там, по всем вопросам. Еще раз говорю, это способ участия в политике сегодня таков. Значит, я для себя не вижу никакой другой команды, в которой я мог бы участвовать.
Максим, эксперты прогнозируют, что в Государственную Думу пройдут всего лишь три партии «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР. А как вам вообще видится этот сентябрьский итог партийной жизни страны?
Мы наблюдаем конец. Конец бутафорской эпохи. Я не знаю, какая будет следующая, которая наступит после 18 сентября 2016 года, но она будет другой. Эта система, которая есть сейчас, она себя полностью изжила. Абсолютно. Еще раз говорю, все партии, с моей точки зрения, прогнили насквозь. И во многом это связано с личностью вождей. Очень хорошо об этом сказал Алексей Навальный. Я просто, в отличие от него, участвую в политическом процессе, как могу. А ему не такой возможности нет. Помните, он сказал, не знаю, видели его, Виктор, или нет, он сказал, 93-й год, мне 17 лет. я еще не могу голосовать и участвовать в выборах. На выборы идут Зюганов, Жириновский и Явлинский. 2016 год, мне 40 лет, я снова не могу участвовать в выборах, на выборы идут Зюганов, Жириновский и Явлинский. Очень точно. Лучше для нашего поколения, мы с Навальным одного поколения, проблему не опишешь. И для меня Зюганов и Жириновский, да бог ты с ними. Но меня вот этого фланга проблема волнует. Когда Явлинский в интервью говорит, очень хорошее название для интервью, Путин считает себя главным демократом, вы сейчас говорите, а вы, Григорий Алексеевич, считаете себя единственным демократом. И неповторимым, и непререкаемым. И в этом проблема. И если бы у меня была возможность составить, да, вот эту партию из тех людей, которых я знаю, то я бы составил такую объединенную демократическую партию. Но амбиции конкретных вождей, Явлинский не единственный. Ну, наверное, человек, который за это несет большую ответственность. Но он не единственный, не позволит создать этой партии. И поэтому сегодня хорошие люди в списке Яблока, которых я уважаю. Хорошие есть люди в списке Парнаса. Хорошие люди есть в списке партии Роста, с которыми я здесь, в Петербурге, иду. В Петербурге для меня это наиболее приемлемый формат. Все эти партии имеют достоинства и недостатки. Но ни одна из них в полной мере моему восприятию мира не отвечает. И я считаю, что вся эта политическая конструкция не отвечает запросам общества. Поэтому система сильно поменяется. Вот если бы я был не участником непосредственным, да, как кандидат в депутаты процесса политического, а просто избирателем, я прежде всего смотрел бы на личности людей, на их биографию политическую. И делал бы выбор, исходя из этого лозунга. Названия никакого отношения к реальности, к сожалению, не имеют.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Рызунков. Сегодня о политической ситуации в стране, о предстоящих выборах, о том, как власти к ним готовятся, мы беседуем с депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максимом Резником. Максим, а какой, по вашему мнению, станет Государственная Дума нового созыва?
Конечно, в партийном смысле. Дума не станет ни лучше, ни хуже. Она будет такая же дрянь, как и была. Но не станет там Справедливой России, никто не заметит. Там не будет, скорее всего, к сожалению, либералов. Не будет демократических сил, потому что вот это все по своим домам сидят, уже три дома, вот вам Парнас, вот вам партия Роста, вот вам Яблоко. И еще будет, конечно, традиционно, значит, я не знаю, как это в эфире сказать, но потому что слово «срач» подходит лучше всего, понимаете, вот это традиционно, кто тут, кому на спину плюнул, кто кому на ногу наступил, кто кого там, это кто там что и так далее, да, и я просто знаю там, что... Мне, например, невозможно хвалить какого-нибудь Вишневского, потому что из-за этого у него возникают проблемы в Яблоке. Понимаете? То есть, ну, это же маразм, да, или письма мы не можем совместно подписывать, потому что ему за это будут упреки. Но вот это все будет, и очень жаль. Я постараюсь, конечно, когда избирательная кампания войдет в вторую фазу, вот этого, ну, этого избегать, но вряд ли это получится и у меня, и у соседей по спектру. Но думаю, что одномандатники, так называемые, мажоритарные депутаты, некоторое количество приличных людей в Думе окажется. Ну, по крайней мере, в Петербурге я почти уверен, что один такой депутат – это Оксана Дмитриева, что она победит в своем округе, хотя я думаю, что там ей будет нелегко. Там, я думаю, что ей нужно готовиться, и нам всем готовиться к огромному количеству помоев, которые там будут. Ну вот, и все же я думаю, что она победит. Я буду бороться за победу в центре Петербурга. Ну, по всем случаю уверяю, что сделаю все возможное. Я думаю, что имеет шанс победить Гудков в Москве, Потапенко в Калининграде и Гинзбург, кстати, известный депутат калининградский Соломон Гинзбург. Имеет шанс победить Грачев в Иркутске, имеет шанс победить Шлосберг, я надеюсь, в Псковской области, вот в этом регионе. То есть в Москве целый ряд тоже политиков баллотируется, способных на победу. Не получается там где-то полностью договориться. Но вот я думаю, что какой-то даже тоже справедливый район. Вот Ковалев может победить Милонова, а Хованская, значит, Справедливая Россия в Москве победит в своем округе. Или там победит Андрей Нечаев, который баллотируется от нашей партии. То есть одномандатники будут, но в целом рассчитывать на то, что Дума станет принципиально другой, к сожалению, не приходится. Другое дело, что бороться, конечно, все равно нужно. Но принцип – делай, что должен. Но вообще говоря, давайте вспомним про исторические аналогии, печальные, можем, трагические. Отсутствие легального политического процесса, способности с людям не только выражать свою волю, свою позицию, объединяться безболезненно с организацией, участвовать в выборах, в борьбе за власть, приводит, конечно, к уходу всех этих процессов в лучшем случае на улице, а в худшем случае в подворотне. И история России знает подобный способ ведения политической борьбы, категорически неприемлемый, когда в итоге, так сказать, на место кажущемуся злу приходит еще большее зло. Поэтому, в общем, сегодня власть, с моей точки зрения, глобально, да, власть, если в целом брать, ведет именно к этому. Я абсолютно уверен, что и на стороне Мордора, как принято говорить, да, там не все идиоты, далеко не все. Есть люди, которые понимают, что этот процесс, он, в общем-то, идет не просто в тупик, а ведет к очень серьезным потрясениям. И попытка все-таки как-то раскрутить гайки, так сказать, все-таки наладить, ну, сказать, на что-то похожий политический процесс, он, конечно, присутствует. Но, к сожалению, фундаментально у сегодняшнего политического класса, если его так можно назвать, присутствует самая главная боязнь, боязнь собственного народа. Это боязнь, которая... Причем у самых разных, значит, какие-то так называемые либералы говорят, мы не можем допустить свободы, потому что придут фашисты. А эти говорят, что лучше мы, чем фашисты. То есть идет все время попытка запугать, ну вот и... И все это будет в итоге приводить к тому, что мы будем иметь дело вот с такими проявлениями, если так можно назвать, выражение своих взглядов, как приморский партизан. Да? Кстати, я считаю, что ну, не надо давать премию, если потом ее отбираете. Это, к слову, по поводу Шпавленского, да, странная очень позиция. Это он, вы же знали, кому давали, он не похож ни на кого человека, как бы к нему не относились, но уж дали, так и дали. Уж можно он как-то сам решить, что с ней дальше делать. Или не давайте, действительно. Очень странно и неловко выглядит. Вот. Но в любом случае, конечно, людей, берущих в руки оружие, их поступки можно объяснить, но нельзя оправдать. Объяснить можно, а объяснение именно такое. И все больше людей будет прибегать или задумываться такими способами, чем меньше будет оставаться будет пространство легальной борьбы. Именно поэтому как раз политика сегодняшней власти, как бы она губительна с точки зрения будущего страны.
Максим, по данным социологов Левада-центра, в России 73% опрошенных считают, что они не способны повлиять на происходящее в стране. Только 2% считают, что они имеют возможность изменить ситуацию. Это, как по вашему мнению, признак стабильности или кризиса?
Это признак глубокой оторванности власти от народа, как принято говорить. Да, если люди не чувствуют и ответственности за страну, это можно объяснить вовсе не как нежелание ответственности чувствовать, а просто действительно как непонимание того, что я ни на что не могу повлиять. И эту мысль с разных сторон людям так долго внушали, что многие действительно в эту мысль поверили. Главное, доказать ее не так-то сложно на конкретных примерах, потому что попытка повлиять может привести для тебя таким последствиям, что ты будешь жалеть, что начал влиять. Представляете, в каком состоянии, да, постоянно должен находиться, ну вот, в каком состоянии должен находиться Алексей Навальный, зная, что его брат находится в тюрьме, потому что он его брат. Вот как это можно вообще оценить, да? И вообще, можно ли выбрать выражение в рамках эфира, чтобы писать эту ситуацию парламентским образом? Поэтому зачем? Не надо нам этого, да? У каждого есть брат, дети, родители, братья, нам сестры. Зачем мне все это нужно? И поэтому я, кстати говоря, не принадлежу ни к тем, кто считает, что нельзя ни на что повлиять, и к тем, кто не чувствует ответственности. Хотя я тоже ведь мог бы быть в рамках этих 64% сказать, ну я же против всего этого выступаю, что в стране происходит, поэтому какой с меня спрос? Я как могу, так сопротивляюсь. При этом, конечно, ответственность чувствовать надо. Цифры эти печальные, но они не безнадежные. И потом я знаю, существует такая точка зрения, что если... правила игры поменять, ну, хотя бы, например, перестать все время врать на телевидении, да, в бесконечно ежедневном режиме, то процесс реабилитации общества, ну, реабилитации в медицинском смысле, он пойдет. Сегодня, конечно, очень сложно об этом говорить, это кажется там абсолютно не из области фантастики. Сегодня мы все заражены просто, общество заражено, страна заражена, и каждый из нас заражен. Я всем задаю себе вопрос, когда мы добьемся того, что можно будет эту болезнь излечить, насколько степень поражения нас самих будет необратима. Надеюсь, что нас с вами, Виктор, будет обратимо, радиослушатели ваши будет обратимо. И мы сможем излечиться, излечиться сами, излечить общество и страну. Просто надо, ну, вот в ситуации, в которой мы живем сейчас, и об этом, кстати, Шлосберг недавно написал, да, что мы тут достигли такого дна, что оставаться приличным человеком уже почти подвиг. Ну, об этом лучше всего сказал Андрей Макаревич. Что тут делать и как тут быть, если все отныне вверх дном? Не надо нимбы и крылья растить, надо просто не быть говном. Вот это вот не быть говном сегодня то, что приходит мне в голову чуть ли не ежедневно. Стараться не быть говном. Уж извините, из уст председателя комиссии по культуре парламента культурной столицы звучит, может быть, странно, по меньшей мере, но простительно, что я цитирую классика живого.
Вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня о политической ситуации в России, о предстоящих выборах мы беседовали с депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максимом Резником. Вел программу Виктор Резунков, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.
Двадцать лет назад, в середине июля 1996 года, в Москве умер драматург Иосиф Прут. Ему было 95 лет.
Я попал к Буденному. Первая моя встреча с ним была, когда я вступал в первую конную армию. Меня привели к нему, он сказал, чего ты хочешь? Я сказал, я хочу вступить в первую конную армию. А что ты умеешь делать? Я говорю, я хорошо говорю по-французски, по-английски и по-немецки. Семен Михайлович сказал, нахрена нам это надо? Белые говорят по-русски. Что ты еще умеешь делать? Я говорю, я очень хорошо езжу верхом. Он говорит, да, даже мне интересно это посмотреть. Ну-ка, взгляди на эту барышню, стояла чья-то кобыла на улице. Ты себе представляешь, что стало с лошадью, когда она почувствовала чужака? Она на дыбы, но добрая швейцарская кавалерийская школа. Через 2 минуты она у меня шла испанским шагом.
Слушайте воспоминания Иосифа Прута в пятницу в 10 вечера.